Книга пророка Ионы, 1 глава, с 1 стиха. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать, Фарсис, от лица Господня. Пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Аминь. Дорогие братья и сестры, благодарение Господу, что мы имеем уникальную возможность, в отличие от всех остальных людей, проводить воскресение правильно, быть в нужное время в нужном месте. И вы хорошо сделали, что пришли. Это на самом деле прекрасная возможность, это лучшее место, где вы могли бы оказаться в таком большом городе. Мне близка эта еще церковь, потому что мне рассказывал мой папа, который учился на заочных библейских курсах в далеких еще 70-х, 80-х годах, даже 70-х годах, и курсы эти проходили здесь. И мне приятно быть здесь среди людей, которые молились за нашу Новочеркасскую церковь, молились за мое здоровье. Я хочу еще раз засвидетельствовать о милостях Божьих, как говорит у нас одна сестра, и сказать мое почтение. У нас есть старица одна. Сегодня мы возвращаемся к Священному Писанию. Я хочу вместе с вами поразмышлять несколько времени над этой удивительной книгой. Это тоже очень небольшая книга, она мне очень нравится. Книга пророка Ионы. В ней всего 4 главы, и если так посмотреть в моей Библии, это 2 страницы. Книга удивительная. Она начинается со слов Господа и заканчивается словами Господа. Это на самом деле интересная книга. Интересная книга по имени пророка Иона. Голубь или стонущий голубь, как сказано бы, если бы мы переводили. И это время он был родом, Иона родом был и с той части Израиля, родом из Гавхефера. Так говорит нам 4 книга Царств 14:25. Во времена царя Иеровоама, это примерно 793 год, до Рождества Христова, было очень благоприятное время в Израиле. Но вы знаете, что замечено учеными, социологами, простыми людьми, что трудные времена рождают стойких людей. Расслабленные времена, благополучные времена рождают слабых людей. Я смотрю на современное молодое поколение, на подростков, и я думаю, и в их руках будет наша будущность. И мне становится иногда неуютно. Вот то время, в которое жил Иона, это время было после благополучия, народ расслабился, и Бог дает своему пророку очень интересное задание. Встань и пойди в Ниневию, проповедуй там. Ниневия – столица Ассирии. Наверное, Ниневия был самым большим городом того времени, в то время. И Господь говорит, пойди и проповедуй. Иона прекрасно знал, кто такие ниневитяне. Иона прекрасно знал, кто такие ассирийцы. У нас в городе до сих пор есть Новочеркасская ассирийская община, и я периодически общаюсь с главой этой общины, очень пожилой человек, уважаемый. Он регулярно звонит или приходит, мы с ним встречаемся. Я понимаю, что вот она, моя Ниневия в том числе. Мне надо с ним общаться, это тот ассириец, которому иногда посылает нас Господь. Но в то время народ Ассирии был очень жестоким врагом Израиля. Когда завоевывали народы, ассирийцы поступали крайне жестоко. Они не всегда даже убивали людей, они просто их калечили и оставляли так. Это был жестокий народ, воинственный народ. И другие пророки, коллеги, Ионы говорили, что они придут и захватят Израиль. Иона поэтому, когда узнал повеление Господне, что ему надо идти и проповедовать в Ниневии, он решил: не пойду я туда, пусть они лучше не покаются, пусть они лучше погибнут, испытают наказание Божие, и я таким образом помогу своему народу. Наверное, так он думал, Иона. Это был особый пророк, который, смотришь на которого и говоришь: Господи, ну у тебя и кадровая политика, конечно. Кого ты выбираешь, пророки? Какое задание ты ему даешь? Но тем не менее, мы читаем эту книгу, эта книга оставлена нам, эта книга конечно, о пророке Ионе. И когда мы читаем, то мы понимаем, это уникальный пророк, который является образец непослушания, пророк Божий, который является образец непослушания. Это тот пророк, который был, мы бы его назвали сегодня крепким орешком. Господь начал над ним работать, он никак не хотел колоться. Он был упрямый, он был крепкий, он был, ну, наверное, патриотичный для своего народа. Он любил, наверное, свой народ и крайне ненавидел его врагов. Он решил, пусть лучше я погибну, но на виду поражения на наших врагов. И вот этот крепкий орешек решает все-таки бежать от лица Господня. И он бежит, он проходит от своего места жительства, примерно находит аж четвертый порт. Он находит четвертом только порту, если мы посмотрим по карте, корабль, который отправляется в самую далекую точку, куда только отправлялись рейсы. Он приходит и покупает билет, опускается в трюм, и, наконец, можно выдохнуть. Миссия Иона, думает, что его миссия на этом закончила. Все. Но у Господа были другие планы. Господь никогда не откажется от своих намерений. И когда корабль был уже в море, Господь послал великую бурю навстречу кораблю. Корабль бросало волнами. И все молятся. Интересно, что все на корабле молятся. Молятся каждый своему Богу. На всем этом корабле не молится один только человек. Вы знаете его имя? Иона. Божий пророк. Каждый взывал к своему Богу, Иона не молится. Иона спустился в трюм. Почему в трюм? Меньше всего качает. Когда корабля бросает бурь, он спускается в трюм. Там меньше всего качает внизу корабля. И спит. Кто может спать во время бури? Или слишком самоуверенный человек, или человек, ну, может быть, который не понимает серьезность ситуации. И вот этот Иона оказался в трюме корабля во время бушующего моря. Люди побросали, опытные корабельщики, побросали свой багаж, побросали груз корабля. И вдруг капитану докладывают, в трюме есть человек, который ведет себя не так, как все остальные, он спит. Капитан послал его разбудить. Он пришел во время заспанный такой, он говорит, ты кто такой? Спрашивают у него, кто ты такой? Он говорит, я пророк Божий, я чту Бога, сотворившего море и сушу. Корабельщики устрашились. Он служит Богу, который сотворил море и сушу. А что ты здесь? Он, расскажи, куда ты идешь? Он стал рассказывать свою историю, откуда он идет и куда. И узнали, что он бежит от лица Господня, испугались больше. Говорит, что сделать нам? Он говорит, выбросьте меня в море. Он был готов утонуть, он был готов погибнуть, но только не исполнить повеление Господня. Он не хотел исполнить свою миссию. Но, вы знаете, корабельщики стали еще усиленнее грести, а потом ничего не помогает, они понимают, вот эта причина. И он был готов погубить весь корабль, а они ради него не готовы были даже его за борт выбросить. Но когда все-таки они выбросили его за борт, по его же настоянию море утихло. И знаете что? И устрашились корабельщики еще большим страхом, когда увидели такое действие Божье. Да, это книга об Ионе, об этом крепком орешке. И эта книга, вы знаете, также о народе Божьем, потому что здесь очень четко Господь заложил пророческое слово о народе израильском, которого Господь готовил для того, чтобы он шел к окружающим народам со словом Божьим в устах своих и проповедовал этим народам. Но народ Божий, точно как и он, народ израильский не хотел этого делать. Они не хотели, чтобы у Бога были еще какие-то дети, вот как они сами. Мы тоже можем понимать, это книга о народе Божьем. По замыслу Бога он должен стать народом, через которого Господь являл бы свою волю и свое слово окружающим народам. Исаия 43, 21. «Этот народ, Господь говорит, я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Так Господь сказал. Но также об этом народе сам Иисус Христос говорит, Матфея, 12.41. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». Но вот здесь больше Ионы. Господь одновременно говорит, что ниневитяне, Он упоминает их, покаялись от проповеди Ионы. Посмотрите, что за проповедь была Иона? Давайте мы ее разберем. Здесь есть как раз братья, которые могут разбирать проповеди, братья, которые учили меня проповедовать, Геннадий Андреевич Сергиенко, и мне поэтому несколько, я так скажу, волнительно в присутствии моего преподавателя проповедовать. Не судите строго. Вы знаете, но проповедь, если бы мы разобрали проповедь Ионы в Ниневе, что он делал? Ходил и проповедовал, говорил о милости Божией, о любви Божией, о покаянии, говорил о четырех духовных законах. Ничуть. Что он делал? Помните его проповедь? Какая? Это даже не проповедь была. Это объявление приговора. Это его, может быть, констатация факта и злорадства. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Еще 39 дней, и Ниневия будет разрушена. Он понимал, что конец приближается его врагам. Он ходил и каждый день говорил, 40 дней, 39 дней, Ниневия будет разрушена. В его проповеди не было ничего о прощении, в его проповеди не написано, что было что-то о милости Божией, о любви Бога, абсолютно ничего не было. Он просто говорил, что Ниневия будет разрушена. Он даже и выход им не предлагал. Но они выход стали искать сами. Они обратились к Богу. Это была, наверное, самая неудачная проповедь с самым удачным результатом. Кто покаялся в Ниневии? Все, включая царя. И покаялись не просто так, вышли, Господи, спаси меня, прости меня, бормотнули, как иногда у нас на собраниях, все, слава Богу, мы молимся. Нет, они покаялись так по-настоящему. Они покаялись, разодрали одежды свои, сели в пепли, не ели, не пили, ничего. 3 дня и скот не кормили, и дети, и вопль великий доносился. Я удивляюсь этому пророку, его такой особой проповеди, если можно назвать это проповедью. Я удивляюсь результату этой проповеди. Но прежде чем покаялась Ниневия, сначала должен был, наверное, покаяться Иона. И Бог с этим крепким орешком работал. Он не просто так его было раздавить. И Бог помещает его в трюм, в особый трюм, в особую молитвенную комнату, в чрево большой рыбы. Кто-то говорит кит, кто-то говорит кашалот. Я не был свидетелем, не могу сказать. Но рыба была большая. Она его проглатывает, Иону, и он там находится. И вы знаете, он не сразу покаялся. Мы бы, наверное, иногда ставили детей в угол или наказывали. Кто-то через 30 секунд, кто-то через 5 минут, самый упорный, через 15-20 минут, помню, когда нас родители наказывали, каялись у нас, просили прощения, просили прощения. Иона 3 дня сидит в чреве кита. Ни освещения, ни интернета, ни Wi-Fi, абсолютно ничего нет у него. И он понимает, что у него есть только 2 выхода. Один через переднюю часть и один через корму из чрева. И ничего больше у него нет. Он понял на 3-й день, и он молится и говорит, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до храма святого, до престола святого твоего. И вот тогда он говорит, что я обещал исполнить. Все, орешек раскололся, Бог повелевает киту, он подплывает поближе к берегу Ниневии, выбрасывает его поближе к берегу. И вот этот человек пророк встает и идет. И он сам был знамением для ниневитян. Он понял, что его, если он не покается, его переварят вот эти соки. То же, что с этими рачками, которых заглатывает этот кит или эта рыба. И он понял, только на 3-й день он осознал, что у него есть только 2 выхода. Приходит, проповедует, Ниневия кается, и Бог отменяет свое наказание. Бог отменяет это наказание, и Иона сел, а Иона же не верит, сел там на бугорке, на пригорке, подальше, чтобы не попасть под это Божье наказание, и сидит и смотрит, что будет с этим городом, и понял, что Бог его не накажет. И тогда он сильно огорчился. Бог говорит, сильно огорчился? До смерти. До смерти огорчился, что ты не наказал их. Вот так иногда люди могут огорчаться, что Бог кого-то не наказывает. Это интересный пророк. Я вот смотрю на него, удивляюсь. Ну вот пророк на самом деле. Но также вы, если думаете, что это книга только об Ионе, это также книга о самом народе израильском, это книга о Боге. Прежде всего, это книга о Боге, о великом и милосердном Господе нашем, который любит всех людей одинаково, который желает спасения даже самых грешных и жестоких людей. Иногда Он пророков Своих посылает туда, куда они не хотят идти, куда им идти некомфортно, куда идти не было в их планах. Вы знаете, это так и есть. Я вообще стараюсь во время проповеди приводить три примера, которые иллюстрируют какую-нибудь истину. Ну, первый пример, например, конечно, библейский. Это пророк Ион. Второй пример я хотел бы привести, например, из своей личной жизни я привожу, и какой-нибудь пример из истории, или из общества, или из литературы. Третий пример. И вот, вы знаете, второй пример я хотел бы привести о том, что Господь иногда меня посылает в такие места, куда мне не хочется идти. Уже пару лет наша церковь находится в такой зоне турбулентности, с этими проверками непонятными, суетными какими-то делами, суета вот эта юридическая. Ну, она, наверное, есть у каждой церкви в разной степени. Мне приходится бывать в разных кабинетах, разговаривать с людьми, которые имеют различные кокарды, различные погоны. И вот за время это я побывал, наверное, в десятках кабинетах и имел общение с людьми, обладающими частью власти, которую наделил им Господь. Господь же имеет всю власть, и Он различным начальникам делегирует какую-то часть своей власти над городом, над каким-то отрядом или подразделением, или еще чем-то. И Он смотрит, как эти люди будут исполнять то, что Господь им доверил. Знаете, и мне не хочется ходить в эти кабинеты, я уже немножко устал, так скажу. Это не всегда приятно, но я стараюсь идти в эти Ниневии и проповедовать там, решать церковные какие-то вопросы, обсуждать, и потом, конечно, видеть под мундиром живую душу человека, для того, чтобы говорить с ней о Боге. И это приходится. Не всегда эти служивые люди, может быть, с первого раза хорошо слушают и внимают. Но все, с которыми мы общались, к концу разговора они немножко меняются. У них меняется взгляд на церковь, на верующих, и дай Бог, чтобы на самого Господа и на спасение. Это тоже может быть моя Ниневия, куда мне не хочется идти, но Господь посылает, и надо идти. И только за последний год-два это десятки кабинетов, это судебные кабинеты, прокурорские, всякие такие. Но Господь, если нас куда-то посылает, значит, это Его воля, Его миссия. Это тоже миссия. И нам, конечно, надо быть, дорогие братья и сестры, нам надо быть последовательными в нашей проповеди. Мы хотели бы, знаете, как тот представитель северных народностей, посадить картошку, на следующий день прийти ее выкопать. Что ты ее выкопал-то? Говорит, да кушать хочется. Нам тоже хочется так кому-то попроповедовать, и чтобы на следующий день или лучше сегодня человек этот покаялся, обратился к Богу. Нам так иногда хочется, чтобы мы дали кому-нибудь трактат или Евангелие, и человек сразу раскаялся, говорит, мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? Но так иногда не бывает. Чаще всего бывает, что мы месяцы, а иногда годы, иногда десятилетия за кого-то молимся, кому-то благовествуем, кому-то свидетельствуем, и у нас заканчивается терпение, у нас заканчивается прилежание проповедовать. Что делать тогда? Я хочу третий пример рассказать вам сегодня. Третий пример – история, которая произошла, реальная история 7 сентября 2010 года. Из Якутии вылетел рейс регулярной компании «Авиа Алроса». Самолет был Ту-154М в Москву, в аэропорт Домодедово. Он вез пассажиров, там было около 60 пассажиров, 9 членов экипажа, включая пилота. И вот через 3,5 часа полета случились на борту неполадки. Стала отказывать система электроснабжения, электрооборудования. И стали отключаться системы одна за другой. И пилоты поняли, что что-то надо делать. Лететь им далеко, под ними тайга. Если вы летали от когда-нибудь с севера, вы летите, леса, и думаете, какая нам матушка наша Россия великая, даже больше, чем Москва. Вы знаете, и вот стали отключаться постепенно приборы все. И пилоты думают, нависла угроза жизни, и не только им, и всему борту, это была проблема. Они понимают, что рядом здесь нет больших городов, нет аэродромов, где можно совершить посадку. И вдруг один из пилотов вспомнил, что где-то когда-то здесь давно, в советские времена, был аэродром в поселке Ижма. Надо там искать его. Они нашли, не приземлились, сначала летели над руслом реки, думали приводняться. Не приземляться, а приводняться. Иногда это делают пилоты в исключительных случаях. Надо хвостом садиться. И нашли они этот, все-таки по картам нашли этот аэродром, но он был маленький. Он был на несколько сот метров короче, чем надо для борта такого размера. И кораблю необходимо около 2000 метров, а он был всего 1300 метров. И на удивление он оказался свободным. Он оказался, эта дорожка посадочная оказалась свободная. И он, этот самолет все-таки сел. Садили, уже отключили все приборы, аккумуляторов хватало еще немножко для топлива, для того, чтобы качать топливо. Но это они могли сесть очень быстро. Они налили в стакан воды и по вот этому уровню сажали самолет, потому что приборы горизонта не работали уже. И они его посадили. Да, он над 100 или 200 метров выкатился вот в заросли эти, там не было еще больших деревьев, но все-таки обошлось все благополучно. Их награждали, их пригласили в Кремль, весь экипаж награждали, давали им государственные награды, медали. И командир сказал, я как-то помню, мне запомнился этот сюжет, потому что я случайно, у меня вообще дома нет телевизора, я верующий. И это было давно, не помню, как я увидел этот сюжет. Стоит командир, они все в парадной форме, и говорит, здесь не хватает одного человека рядом с нами. Здесь должен стоять Сергей Сотников, тот самый начальник аэродрома, который все эти годы, не получая зарплату, он равнял взлетную полосу, поддерживал его, эту полосу в нужном состоянии. В том аэропорту когда-то садились самолеты, вертолеты садились, когда-то там работало 130 человек, потом 70, потом 30, потом 2, а потом 0. И последние 12 лет он не получал зарплату за это. Он приходил раз или два в неделю, они принимали только вертолеты. И он зажигал иногда костры для того, чтобы мог вертолет сесть. Он гонял местных жителей, чтобы они не складывали лес на взлетной полосе, чтобы не ставили свои машины. Он вырубал этот ивняк, он чистил вот эти стыки плит бетонных, чтобы оттуда не росла эта растительность. Он держал эту полосу, ему говорили, ты не получаешь зарплату, что ты делаешь, зачем тебе это? А он всегда говорил, может быть, когда-нибудь кому-то она пригодится, может быть, кто-то будет искать спасение, и он воспользуется этой полосой. Вы знаете, это настоящий герой, наш русский герой, которых достаточно много, и вы знаете, герои появляются там чаще всего, где есть какое-то неустройство, где были какие-то, простите, лоботрясы, и вот там их, вот этот проем освободившийся, как раз и заполняют герои. И вот этой полосой, которой 12 лет поддерживал бесплатно этот человек, воспользовались люди. И весь экипаж, почти 80 с лишним человек, они спаслись. С этого самолета не все захотели потом лететь дальше самолетом, начали какими-то другими путями добираться в Москву. Но тем не менее, я смотрю сегодня и думаю, мы тоже иногда устаем. Мы поработали или поблаговествовали кому-то день или два, люди не покаялись, не нашли спасения, и мы уже устали. Пусть этот пример, третий пример нашей сегодняшней проповеди, он подскажет нам, как надо поступать. Пусть сам Господь говорит сегодня с нами, пусть сам Господь говорит нам сегодня, чтобы мы знали то, что мы должны делать. И в заключение, дорогие друзья, братья и сестры, я хотел бы, как нас и учили, три вывода, три коротких вывода сделать из сегодняшнего нашего общения, сегодняшней нашей проповеди, этого библейского текста. Первое. У каждого из нас есть свое повеление от Господа. Встань, иди и проповедую у каждого из нас. Бог определяет, куда мы должны идти и кому мы должны передать Его весть. Не мы только лишь сами. Бог нас посылает иногда туда, куда мы не хотим идти. Поэтому второй вывод. У каждого из нас есть своя Ниневия. У каждого из нас есть своя Ниневия и свой кит. И третий вывод. У каждого из нас есть, как у Ионы, два выхода. Послушаться Господа и исполнить Его повеление или не послушаться. Поэтому это повеление Господа, оно звучит и сегодня. Сегодня Господь говорит нам: встань, иди и проповедуй. И мы сегодня должны проповедовать, завтра, там, где вы учитесь, там, где вы работаете, там, где люди, может быть, не совсем воспринимают вас, может быть, они не такие добрые люди, но Господь не зря вас там поместил на работу, на учебу. Господь иногда нас поселяет в больничные палаты, в очереди в поликлиниках и дает нам вот этих людей. Эти люди должны наверняка быть с нами в Царстве Небесном. И мы должны с ними договориться, где мы с ними встретимся. Вот там центральная аллейка в раю, и чуть справа, как я говорю, чуть-чуть справа, вот там мы встретимся. И как будет приятно и радостно, когда встретят нас люди, обнимут нас и скажут: а ты когда-то подарил мне Евангелие, а ты когда-то молилась за меня и давала мне какой-то трактат. Это будет самая лучшая награда наша от Господа. Поэтому сегодня повеление Господа, оно актуально, как и тогда Ионе. Встань, иди и проповедуй. Аминь.